Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь празднует память преподобного Дамиана, одного из множества подвижников Киево-Печерских. О жизни этого святого известно немного, кроме того, что у него был особый дар. По его молитве многие больные выздоравливали. Но сугубое молитвенное почтение ныне этому праведнику, еще и в связи с тем, что его имя носит наш владыка Дамиан, высокопреосвященнейший архиепископ Херсонский и Таврический.
Архиереи Твои, Господи, обрекутся в правду, и преподобные Твои радости возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, припоясуйся оружием Твоим по бедре Твоей, сильней красотою Твоей, добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тебя дивна десница Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, на раме Христе, заблудшее взяв естество, Божественнейся Богу и Отцу привел неси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Сердце чисто созиждет в Тебе Бог, и Дух прав обновит во утробе Твоей всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Родился нынешний наш именинник, владыка Дамиан, в миру Петр Филиппович Замараев, в 31 году в селе Васильевке Воронежской области. Дед Иван Дрожжин был весьма мастеровит, соорудил большую ветряную мельницу, которая обеспечивала все село мукой. За это репрессирован советской властью и погиб в ссылке. Отец Филипп Антонович был кожевником, а мать Евдокия Ивановна работала в поле. После школы Петр учился в Воронежском железнодорожном училище. Затем в 1950 году на курсах мотористов в аэроклубе, а далее юный летчик отправляется в город Саранск курсантом в летотехническое училище. Тяга к самолетам на самом деле для Петра была не случайной. Да, в те времена быть летчиком было престижно, модно. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Но на самом деле Петра привлекало небо. Насколько я помню, всю жизнь моего отца увлекали звезды. Он не был астрономом, но я так думаю, он разбирался в этой науке получше иного специалиста. Наименование сотен звезд у него было в памяти. Галактики, созвездия, туманности, черные дыры. Все это воспринимал он как картину. Шедевр Творца неба и земли. В Херсон Петр переехал в 1953 году по рекомендации родного брата Алексея. Главным аргументом для смены места жительства было множество действующих в Херсоне церквей. Множеством, конечно, относительным. Для советских времен 6 действующих церквей в небольшом 300-тысячном городке – это действительно уйма. В миллионных городах в одном или двух малюсеньких храмах теснились горожане. Здесь судьба сводит Петра с отцом Борисом Старком, через которого все складывается как угодно Богу. Отец Борис направляет Петра Замараева в Одесскую духовную семинарию, которую в 1959 году Петр успешно оканчивает, и в этом же году тогдашним митрополитом Херсонским и Одесским Борисом Виком рукополагается в пресвитеры. Ну а затем служение, чуть ли не во всех храмах города. И в нашем Сретенском в 60-м году он был настоятелем, и в селе Станиславия, и в Екатеринском соборе, и в Рождество Богородичном Киндийском храме и так далее. Но абсолютно большую часть времени отец Петр служил в Святодуховском соборе. Будучи священником, отец Петр Замараев не был просто добросовестным служителем. Непрестанной молитвой была наполнена вся его жизнь. Бог заранее знал о полной посвященности Петра и послал ему такую спутницу жизни, которая полностью разделила с ним служение церкви. Матушка Пелагия сумела по жизни сочетать в себе и религиозность, и материальную практичность. Беззаветно преданная супруга заботилась о том, чтобы ее муж никогда не испытывал ни голода, ни холода. Хотя было бы неверным излишне спиритуализировать жизнь отца Петра. Если надо было рубить дрова, он это делал отменно. Сделать водопровод, канализацию, водяное отопление – это не было для него проблемой. И особенно надобилась его мастеровитость, когда он приезжал на запущенный приход, где не было ни света, ни воды, ни тепла. Но, нарезая леркой резьбу на стальной трубе, Петр продолжал молитву, которая не покидала его никогда, наверное, даже во сне. В 1978 году Петр Замараев единогласно избран духовником Херсонской области. К нему приходили исповедоваться все священники Херсонщины. Все это время пользовался он безраздельным авторитетом и всеобщим почитанием. В 1996 году отца Петра постигло большое испытание, причиной которого в значительной степени был я. Дело в том, что после окончания Ленинградской духовной академии и назначения меня настоятелем в Сретенский храм, я спешил реализовать те идеи, которые витали в стенах Альма-Матер. Открытое богослужение, не спрятанное за непроницаемой стеной иконостаса на понятном современном человеку языке. Эти столичные идеи вовсе не разделял бывший херсонским архиепископ Иларион Шукало. Начался серьезный конфликт, в котором я, будучи убежденным в своей правоте, оказался далеким от смиренного послушания. Помню, как сейчас, обращение Илариона к отцу Петру на епархиальном собрании. «Поступите, — говорил архиепископ, — по отношению к своему сыну, как Авраам с Исааком, принесите его в жертву». Отец Петр предпочел сам взойти на жертвенник. Костер преследования и травли общины нашего Сретенского храма, организованные Иларионом. Архиепископ всем объявил о том, что снимает сан священства с отца Петра и всех нас, клириков храма Сретения Господня. И в течение нескольких лет почти во всех храмах Херсонской области звучали в проповедях гневные осуждения в наш адрес, которые кое-где и до сих пор не утихают. Мы писали письма патриарху Алексию II, синоду, епископату РПЦ, но никакой поддержки нам оказано не было. Был бы владыка Кирилл Гундяев тогда патриархом московским, уверен, ничего подобного не произошло бы. Но, как говорится, за скорбью Страстной Пятницы следует радость Пасхи Христовой. Насколько бездушно отнеслись к нам лакеи архиепископа Илариона, настолько же учтиво, с глубоким пониманием и отзывчивостью ко всем нашим начинаниям, отнесся глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет. Он не только принял нас под свой амофор, но интуитивно провидя в отце Петре духовную незаурядность, предложил ему очень почетное и высокое служение – епископство. Перед этим отец Петр, поскольку матушка Пелагия приставилась Богу, принимает монашество с новым именем Дамиан. А 19 октября 1997 года патриархом Филаретом и тремя архиереями посвящается в епископский сан и назначается священным синодом окормлять новообразовавшуюся Херсонскую епархию Киевского патриархата. 14 храмов по городу и 55 по области уже открыты заботами нашего владыки Дамиана. Больше сотни священников рукоположил наш архиерей. Без излишней патетики нужно сказать, что очень много времени и трудов стоит владыке Дамиану управление Херсонской епархией. Он принимает у себя, общается, наставляет священников, посещает приходы. Плюс в кафедральном соборе у него много духовных чад, ожидающих от него духовной поддержки. Но несмотря на массу людей, с которыми владыке приходится общаться, главным в жизни Петра Дамиана остается молитва. И об этом хорошо знают не только чада киевского патриархата, но и московского. Когда серьезная нужда или проблема, прибегают к нашему владыке все, невзирая на церковные разделения и разность юрисдикции. И Бог слышит его молитвы и ниспосылает помощь свыше. Посему, провозглашая нашему владыке архиепископу Дамиану многое благое лето, на самом деле мы желаем добра в том числе и себе. Потому что до тех пор, пока на Херсонщине будут такие молитвенники, как владыка Дамиан, до тех пор Господь будет ограждать наш город и край от бед и несчастий и ниспосылать свое благословение. И вторая тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня, может ли богатый войти в Царство Божие? Вчера я общался со своей дочерью Александрой, и в разговоре совершенно случайно узнал, что в нашем Херсонском Педуне, где она учится на испано-английском факультете, нет такого предмета «логика». Представляете, это не какая-нибудь Шарашкина контора, а один из лучших государственных университетов. А логика, оказывается, не обязательна. Лично я воспринимаю эту ситуацию как трагедию. До революции 17-го этот предмет преподавался практически во всех начальных и средних учебных заведениях. Это, конечно, не означает, что все были шибко умными. Если бы так, то революции не было бы. Но логически мыслить все же было престижно. К этому стремились и этому учили. Аристотелева логика, конечно, дурака не сделает умным. Но избегать логических ошибок в мышлении и разговоре помогает весьма. Ну вот, например, недавно я общался с одним, в общем-то, далеко не глупым человеком. И он, между прочим, заявил, мол, на дух не переношу этих лиц кавказской национальности, которые буквально заполонили наш город, оккупировали, так сказать, методом медленной экспансии. Я поинтересовался, а чем же это вас так раздражают, те же армяне, например? Да они такие-сякие, сволочи все они, одним словом. Я спрашиваю, а сколько вы армян знаете лично? Хотя бы человек 10, знаете? Собеседник мой помялся, говорит, и 5 не знаю. Так, знаком с 3. Но все равно все они гады. Это типичная логическая ошибка, которую в дореволюционной России объясняли детям младшего школьного возраста на различных элементарных примерах. Ну вот одна из таких хрестоматийных задач. Учитель спрашивает, «Дети, кто-нибудь из вас видел лебедей?» «Да», — хором отвечали ребята, — «все видели. Помногу видели лебедей?» «Да, целыми стаями, сотни лебедей!» — кричат дети. «И не раз!» «И какого они цвета?» «Белые!» «Что, все до одного белые?» «Да, все!» «Вовочка, ты тоже только белых лебедей видел?» «Да, только белых. А Машенька? А Серега?» «Белые лебеди!» – в один голос отвечают ребята. Ну и какой же, дети, вывод мы с вами сделаем сегодня? Все лебеди какие? Белые, хором отвечают малыши. Неправильно, заключает учитель логики. Вы допустили одну из самых распространенных логических ошибок. Если все лебеди, которых вы видели, были белыми, это вовсе не означает, что все лебеди белые. На самом деле, австралийские лебеди черные. Помню, на первом курсе Академии в Ленинграде владыка Кирилл Гундяев, нынешний московский патриарх, читал нам очередную лекцию по патрологии. Ну, патрология, вы знаете, наука, изучающая святоотеческое наследие. И вот к концу лекции наш сокурсник Середа Василий стал возражать владыке по какому-то, уже не помню, поводу. Кстати, в Ленинграде это было в порядке вещей. Студент мог иметь свою точку зрения, отличающуюся от преподаваемой, и открыто защищать ее. Да, так вот Василий Середа встает и говорит Кириллу: «А как же это вы так говорите? Святые отцы-то учат по-другому, так-то и так-то». На это владыка задает встречный вопрос: «А с творениями скольких святых отцов вы знакомы?» Середа замялся. «Ну вот Феофан Затворник писал, потом с трудом вспомнил еще кого-то». «А разве можно по одному Феофану Затворнику судить о святоотеческом наследии?» – ответил владыка Кирилл. «Это капля в море, даже если судить потому, что переведено на русский язык. А вообще-то серьезно заниматься святыми отцами нужно, читая их на языках оригинала. Восточных отцов на греческом, а западных на латыни. Во-первых, потому что переводы несовершенны, а во-вторых, переведено всего лишь 3%. Нельзя по трем армянам судить о нации, хотя это происходит сплошь и рядом, даже среди нашей интеллигенции. В Голой пристани 7 лет назад жил-был врач-хирург. Его звали Александр Каренович Кендарян. Хирург «Золотые руки». Успешно делал такие операции, за которые никто из его коллег и браться не помышлял. Совершенно безнадежных больных ставил на ноги, трижды обреченных. Но по этой же причине и смертность на его счету была выше, чем у других. Вы понимаете, почему? Средний нормальный хирург смотрит на больного и соображает: «Так, шансы на успешное проведение операции ничтожны. Не буду оперировать. Умрет на операционном столе, а мне неприятности». Один врач отказывается от больного, другой. Ну и в конце концов, как к последней инстанции, обращаются к Кендаряну. Он оперирует. И, о чудо, человек после этого живет долго и счастливо. Но так не всегда. Бывали неудачи. Это закономерно. Шанс это мизерный, если остальные врачи оперировать отказались. Ну и вот один такой безнадежный больной не выдержал операции, умер на столе, второй, третий. Разговорчики пошли. «Армянин бездарь, вредитель, убийца в белом халате». Коллеги-завистники старательно подпевали эту незатейливую песенку, как, наконец, Александр Каренович не выдержал, собрал вещички и подался в Питер. У него там друзья были. Присматривались к нему там недолго. В том же году его назначили заведующим отделения одной из больниц пригорода, а затем и центральной клиники Санкт-Петербурга. Сегодня он производит самые сложные операции на сердце и других внутренних органах. Например, серия операций по изменению пола вообще для него не представляет никакой сложности. Восстановление функций мужской половой системы для него мелочь, которую он закрытыми глазами может оперировать. А 4 года назад ему поручили вести практику студентов ведущих медицинских институтов Санкт-Петербурга и Москвы. Приезжая в Питер, я останавливаюсь у Александра Кареновича. Умнейший собеседник, сочетающий в себе глубокую культуру, мудрость, доброту и вместе с тем жизнерадостность. Еду готовит неподражаемую, знает столько анекдотов, наверное, больше покойного Никулина. Впечатлений от общения с ним хватает лет на 5. Вот тебе и армянин. Кстати, армяне были самыми первыми, принявшими христианство как государственную религию уже в 3 веке. Это нация величайшей культуры. Что же касается Александра Кареновича, в частности, я считаю, что те, кто виновен в потере для Херсонщины, специалиста такого класса, взяли на свою душу громадный грех. Сознательные, а быть может и несознательные. Хирург с лицом кавказской национальности. Что хорошего от него можно ждать? Мол, раз те армяне, которые попадались мне на глаза, не производили на меня положительного впечатления, значит, все армяне плохие. Логическая ошибка. Коль все лебеди, которых я видал, белые, значит, все лебеди белые. То же самое и о людях богатых. Действительно, очень многие из них погибающие. Во-первых, чаще всего нечестным путем приобретено их богатство. Во-вторых, распоряжаются капиталом богачи зачастую бесчеловечно. Об этом мы уже с вами говорили достаточно. Но нельзя обобщать. Честно утвердительное суждение. Многие богатые люди жестокие и безнравственные нельзя превращать в общеутвердительное. Все богатые люди жестокие и безнравственные. Изречение Иисуса Христа. Трудно богатому войти в Царство Небесное нельзя перевирать, утверждая от имени Господа, что невозможно богатому войти в Царство Небесное. Ну вот перечитайте биографию самого богатого на сегодняшний день человека в мире, Билла Гейтса. Его состояние колеблется от 50 до 80 миллиардов долларов. Что он плохого сделал? Может, кого-то он ограбил? Или украл что-то? Обездолил или огорчил? Если бы хоть в чем-то Билл был виновным, мы об этом бы все знали. Завистников и конкурентов у него достаточно. Но вот никто не может камень в его сторону бросить. Не за что. В 11 лет Гейтс выучил наизусть Нагорную проповедь Иисуса Христа. Это целых 3 главы Евангелия от Матфея. И произнес блестящую проповедь в местной церкви. За это пастор тогда наградил Билла поездкой в знаменитый ресторан Seattle Space. Деньги очень рано потекли к нему рекой, но все они доставались ему поначалу честным трудом, а потом законным прозрачным бизнесом. Первые 20 тысяч долларов он заработал, когда ему было всего 15 лет. Эти деньги он получил за написанную компьютерную программу для регулирования уличного движения. В 17 лет он составляет программный пакет по распределению энергии Бонневильской плотины. Неплохо тогда заработал. Затем, вместе с другом детства Полом Алленом, Билл разрабатывает BASIC, новый язык программирования. Это уже были более чем серьезные деньги. Далее они регистрируют компанию Microsoft и на базе существующих систем создают свою MS-DOS. Может, кто помнит, когда еще Windows'а не было, на компьютерах стоял DOS. Примитивная система, дремучая в сравнении с Windows'ом. Но тогда это был колоссальный прорыв в области компьютерных систем. MS-DOS покупает компания IBM за громадные деньги, которая хватило для работы всего коллектива компании Microsoft в течение нескольких лет. Как видите, Билл Гейтс уже работает не в одиночку. Он привлекает лучших специалистов в области программирования. Наемный труд. Нравственно ли использовать наемный труд? Вопрос, который нам в дальнейшем еще предстоит решить. Он становится капиталистом. Это вот тоже закавыка. хорошо быть буржуем или нет? Дела у Билла идут успешно. Его компания Microsoft выпускает известное всем нам Word и Excel. Это была сенсация на рынке компьютерных программ. Акции Microsoft возросли в сотни раз. Билл Гейтс в одночасье стал сказочно богатым. В 31 год наш герой становится уже миллиардером. На следующий год появляется первая версия Windows. Это, как вы понимаете, полная революция в компьютерной сфере. Объем продаж этой программной оболочки в месяц превышал $1 миллион. Затем Windows 95, которую только за первые две недели пожелали приобрести 7 миллионов пользователей. А дальше выходит Windows 98, 2000-ник, XP и так далее. Билл Гейтс стал не одним из самых богатых людей, а самым богатым человеком в мире. Сегодня, как мы уже говорили с вами, он планирует запустить сотню стационарных спутников с тем, чтобы полностью решить информационную проблему, обеспечить всем людям планеты скоростной и качественный интернет. Живет Гейтс скромно, несмотря на имеющиеся у него баснословные деньги. Питается он очень умеренно. Судя по его комплексии, ест он разов в 5 меньше, чем я. Костюм носит за $200. Такой, в общем, неплохой костюмчик, но ничего особенного. Целыми днями работает, обеспечивая процветание Microsoft. Отдыхает мало. Помогает церквям, участвует в благотворительных акциях. Женился на простой девушке Меринде Френч, менеджерке из его компании, которая родила ему 3 детей. Живут в любви и согласии. Интересно, что согласно завещанию Гейтса, каждый из его 3 детей получает только по 10 миллионов. Остальные миллиарды по смерти Гейтса пойдут на благотворительность. Вот такой, в 2 словах, биографический портрет современного богача. Что можно сказать об этом человеке, кроме похвального? Ничего. Так что очень вероятно, что этот самый богатый в мире человек и на том свете окажется близким к Богу, в то время как многие из нас нищие и убогие, и в той жизни будут влачить свое жалкое существование.
Некуда царя всех подымет, он детскими дневами его, дори ноцви мочи.
Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.